Первое. Политический отчет Центрального комитета 7 марта. Политический отчет мог бы состоять из перечисления мероприятий ЦК. Но для настоящего момента насущен не такой отчет, а очерк нашей революции в целом. Только он и может дать единственно марксистское обоснование всем нашим решениям. Мы должны рассмотреть весь предыдущий ход развития революции и выяснить, почему дальнейшее ее развитие изменилось. В нашей революции мы имеем такие переломы, которые будут иметь громадное значение для революции международной, а именно Октябрьскую революцию. Первые успехи февральской революции были обусловлены тем, что за пролетариатом шла не только деревенская масса, но и буржуазия. Отсюда легкость победы над царизмом, чего не удалось нам достигнуть в 1905 году. Самочинное, стихийное создание Советов рабочих депутатов в февральскую революцию повторило опыт 1905 года. Нам пришлось провозгласить принцип советской власти. Массы учились задачам революции из собственного опыта борьбы. События 20-21 апреля – своеобразное сочетание демонстрации с чем-то вроде вооруженного восстания. Этого было достаточно для падения буржуазного правительства. Начинается длительная соглашательская политика, вытекающая из самого существа мелкобуржуазного правительства, ставшего у власти. Июльские события не могли еще осуществить диктатуру пролетариата, массы еще не были подготовлены. Поэтому ни одна из ответственных организаций и не призывала их к этому. Страница четвертая. Но в смысле разведки в стане врагов июльские события имели огромное значение. Корниловщина и последующие события, как практические уроки, сделали возможной Октябрьскую победу. Ошибка желавших разделить и в октябре власть в том, что они не связали Октябрьские победы с июльскими днями, наступлением, Корниловщиной и так далее, что подвело многомиллионные массы к сознанию того, что советская власть стала неизбежна. Желавших разделить власть. Речь идет о капитулянской позиции Каменева, Зиновьева, Рыкова и некоторых других членов Центрального комитета партии и советского правительства, выступавших после Октябрьской социалистической революции в поддержку эсера-меньшевистского требования создать однородное социалистическое правительство. Смотри. Ленин, сочинение, пятое издание, том 35, страницы с 44 по 46, с 47 по 49. Далее следует наше триумфальное шествие по всей России, сопутствуемое стремлением всех к миру. Мы знаем, что односторонним отказом от войны мы не получим мира. Это указывалось нами еще на апрельской конференции. Смотри сочинение, пятое издание, том 31, страницы 394, 395 и 405. Солдаты так ясно осознали в эпоху с апреля по октябрь, что соглашательская политика все затягивает войну, ведет к диким, бессмысленным попыткам империалистов наступать, запутаться еще больше в этой войне, которая будет тянуться годами. Вот на этой почве необходимо было во что бы то ни стало перейти поскорее к активной политике мира. Необходимо было взять в руки советов власть, смести до конца помещичье землевладение. Вы знаете, его поддерживал не только Керенский, но и Авксентьев, доходя даже до ареста членов земельных комитетов. И вот эта политика, этот лозунг «Власть советам», насаждаемые нами в сознание широчайших народных масс, дали нам возможность в октябре победить так легко в Петербурге, превратили последние месяцы русской революции в одно сплошное триумфальное шествие. Гражданская война стала фактом. То, что нами предсказывалось в начале революции, даже в начале войны, и к чему тогда в значительной части социалистических кругов относились с недоверием или даже с насмешкой, именно превращение империалистской войны в войну гражданскую, 25 октября 1917 года, стало фактом для одной из самых больших и самых отсталых стран, участвовавших в войне. Страница 5. В этой гражданской войне подавляющее большинство населения оказалось на нашей стороне, и вследствие этого победа давалась нам необычайно легко. Войска, уходящие из фронта, приносили оттуда всюду, куда они только являлись, максимум революционной решимости покончить с соглашательством. И соглашательские элементы, Белая гвардия, сынки помещиков, оказались лишенными всякой опоры в населении. Война с ними постепенно, с переходом на сторону большевиков широких масс и войсковых частей, двигавшихся против нас, превратилась в победное, триумфальное шествие революции. Это мы видели в Питере, на Гатчинском фронте, где казаки, которых Керенский и Краснов пытались вести против Красной столицы, заколебались. Это мы видели потом в Москве, в Оренбурге, на Украине. Краснов. 1869-1947 годы. Генерал царской армии, активный участник Корниловского мятежа в августе 1917 года. В конце октября 1917 года командовал казачьими отрядами, двинутыми Керенским на Петроград во время антисоветского мятежа. В 1918-1919 годах руководил белоказачьей армией на Дону. В 1919 году бежал за границу, где продолжал контрреволюционную антисоветскую деятельность. В 1941-1945 годах сотрудничал с гитлеровцами. Был взят в плен и приговорен военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни. По всей России вздымалась волна гражданской войны, и везде мы побеждали с необыкновенной легкостью, именно потому, что плод созрел, потому что массы уже проделали весь опыт соглашательства с буржуазией. Наш лозунг «Вся власть советом», практически проверенный массами долгим историческим опытом, стал их плотью и кровью. Вот почему сплошным триумфальным шествием были первые месяцы русской революции после 25 октября 1917 года. За этим сплошным триумфальным шествием забывались, отодвигались на второй план те трудности, на которые социалистическая революция наткнулась сразу и не могла не наткнуться. Одно из основных различий между буржуазной и социалистической революцией состоит в том, что для буржуазной революции, вырастающей из феодализма, в недрах старого строя постепенно создаются новые экономические организации, которые изменяют постепенно все стороны феодального общества. Перед буржуазной революцией была только одна задача – смести, отбросить, разрушить все путы прежнего общества. Выполняя эту задачу, всякая буржуазная революция выполняет все, что от нее требуется. Она усиливает рост капитализма. Страница 6. В совершенно ином положении революция социалистическая. Чем более отсталой является страна, которой пришлось в силу зигзагов истории начать социалистическую революцию, тем труднее для нее переход от старых капиталистических отношений к социалистическим. Здесь к задачам разрушения прибавляются новые, неслыханные трудности, задачи организационные. Если бы народное творчество русской революции, прошедшее через великий опыт 1905 года, не создало советов еще в феврале 1917 года, то ни в каком случае они не могли бы взять власть в октябре, так как успех зависел только от наличности уже готовых организационных форм движения, охватившего миллионы. Этой готовой формой явились советы, и потому в политической области нас ждали те блестящие успехи, то сплошное триумфальное шествие, которое мы пережили. Ибо новая форма политической власти была наготове, и нам оставалось только несколькими декретами превратить власть советов из того эмбрионального состояния, в котором она находилась в первые месяцы революции, в форму, законно признанную, утвердившуюся в российском государстве, в Российскую Советскую Республику. Она родилась сразу. Родилась так легко, потому что в феврале 1917 года массы создали советы. Раньше даже, чем какая бы то ни была партия успела провозгласить этот лозунг. Само глубокое народное творчество, прошедшее через горький опыт 1905 года, умудренное им, вот кто создал эту форму пролетарской власти. Задача победы над внутренним врагом была в высшей степени легкой задачей. Задача создания политической власти была в высшей степени легка, ибо массы дали нам скелет, основу этой власти. Республика Советов родилась сразу. Но оставались еще две гигантской трудности задачи, решение которых никоим образом не могло быть тем триумфальным шествием, каким шла в первые месяцы наша революция. У нас не было и не могло быть сомнения, что в дальнейшем социалистическая революция станет перед гигантской трудностью задачами. Во-первых, это были задачи внутренней организации, стоящие перед всякой социалистической революцией. Страница 7. Отличие социалистической революции от буржуазной состоит именно в том, что во втором случае есть готовые формы капиталистических отношений, а советская власть, пролетарская, этих готовых отношений не получает, если не брать самых развитых форм капитализма, которые в сущности охватили небольшие верхушки промышленности и совсем мало еще затронули земледелие. Организация учета. Контроль над крупнейшими предприятиями. Превращение всего государственного экономического механизма в единую крупную машину, в хозяйственный организм, работающий так, чтобы сотни миллионов людей руководились одним планом. Вот та гигантская организационная задача, которая легла на наши плечи. По нынешним условиям труда она никоим образом не допускала решения на ура, подобно тому, как нам удавалось решить задачи гражданской войны. Этого решения не допускала самая суть дела. Если мы так легко побеждали наших колединцев и создали Советскую Республику при сопротивлении, не заслуживающем даже серьезного внимания, то такой ход событий предрешен был всем объективным предыдущим развитием, так что оставалось сказать только последнее слово, сменить вывеску. Вместо «Совет существует как организация профессиональная» написать: «Совет есть единственная форма государственной власти». То совсем не так обстояло дело в отношении задач организационных. Тут мы встретили гигантские трудности. Тут сразу было ясно всем, кто желал вдумчиво отнестись к задачам нашей революции, что только тяжелым, долгим путем самодисциплины можно побороть то разложение, которое война внесла в капиталистическое общество. Только чрезвычайно тяжелым, долгим, упорным путем можем мы это разложение преодолеть и победить те увеличивающие его элементы, которые смотрели на революцию как на способ отделаться от старых пут, сорвав с нее что можно. Появление в большом числе этих элементов было неизбежно в мелкокрестьянской стране в момент невероятной разрухи. И с ними предстоит борьба во сто раз более трудная, никакой эффектной позиции не обещающая. Борьба, которую мы только-только начали, мы стоим на первой ступени этой борьбы. Страница 8. Тут нам предстоят тяжелые испытания. Здесь мы по объективному положению дела ни в коем случае не сможем ограничиться триумфальным шествием с развернутыми знаменами, каким шли против калединцев. Всякий, кто попытался бы перенести этот метод борьбы на организационные задачи, стоящие на пути революции, оказался бы целиком банкротом как политик, как социалист, как деятель социалистической революции. И то же самое ожидало некоторых из наших увлекшихся первоначальным триумфальным шествием революции молодых товарищей, когда перед последней конкретно встала вторая из гигантских трудностей, легших на ее плечи. Международный вопрос. Если мы так легко справились с бандами Керенского, если так легко создали власть у себя, если мы без малейшего труда получили декрет о социализации земли, рабочем контроле, если мы получили так легко все это, то только потому, что счастливо сложившиеся условия на короткий момент прикрыли нас от международного империализма. Международный империализм со всей мощью его капитала, с его высокоорганизованной военной техникой, представляющей настоящую силу, настоящую крепость международного капитала, ни в коем случае, ни при каких условиях не мог ужиться рядом с Советской Республикой. И по своему объективному положению, и по экономическим интересам того капиталистического класса, который был в нем воплощен, не мог в силу торговых связей международных финансовых отношений. Тут конфликт является неизбежным. Здесь величайшая трудность русской революции, ее величайшая историческая проблема. Необходимость решить задачи международные, необходимость вызвать международную революцию, проделать этот переход от нашей революции как узконациональной к мировой. Эта задача стала перед нами во всей своей невероятной трудности. Страница 9. Повторяю, что очень многие из наших молодых друзей, считающих себя левыми, стали забывать самое важное, а именно, почему в течение недели месяцев величайшего триумфа после октября мы получили возможность столь легкого перехода от триумфа к триумфу. А между тем это было так только потому, что специально сложившаяся международная конъюнктура временно прикрыла нас от империализма, ему было не до нас. Нам показалось, что и нам не до империализма. А отдельным империалистам было не до нас только потому, что вся величайшая социально-политическая и военная сила современного мирового империализма оказалась к этому времени разделенной междоусобной войной на две группы. Империалистские хищники, втянутые в эту борьбу, дошли до невероятных пределов, до мертвой хватки, до того, что ни одна из этих групп сколько-нибудь серьезной силой сосредоточить против русской революции не могла. Мы попали как раз в такой момент в октябре. Наша революция попала как раз, это парадоксально, но это справедливо, в счастливый момент, когда неслыханные бедствия обрушились на громадное большинство империалистских стран в виде уничтожения миллионов людей, когда война измучила народы неслыханными бедствиями, когда на четвертом году войны воюющие страны подошли к тупику, к распутью, когда встал объективный вопрос, смогут ли дальше воевать доведенные до подобного состояния народы. Только благодаря тому, что наша революция попала в этот счастливый момент, когда ни одна из двух гигантских групп хищников не могла немедленно ни броситься одна на другую, ни соединиться против нас. Только этим моментом международных политических и экономических отношений могла воспользоваться и воспользовалась наша революция, чтобы проделать это свое блестящее триумфальное шествие в Европейской России, перекинуться в Финляндию, начать завоевывать Кавказ, Румынию. Только этим объясняется то, что у нас явились в передовых кругах нашей партии партийные работники, интеллигенты, сверхчеловеки, которые дали себя увлечь этим триумфальным шествием, которые сказали: «С международным империализмом мы справимся, там тоже будет триумфальное шествие, там настоящей трудности нет». Страница 10. Вот в этом расхождение между объективным положением русской революции, которая только воспользовалась временной заминкой международного империализма, так как временно застопорила машина, которая должна была двигаться против нас, как железнодорожный поезд движется против тачки и дробит ее. А машина застопорила, потому что столкнулись две группы хищников. Там и тут росло революционное движение. Но во всех, без исключения, империалистских странах оно находилось в большинстве случаев еще в начальной стадии. Его темп развития был совсем не тот, что у нас.